Ветер в окно.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем канале. В 21.10 программа «Край света». В 22.10 эфир продолжат московские журналисты. В 23.10 городской наблюдатель и завершит вечерний канал «Музыкальная гостиная». А в течение ближайшего часа расскажем о юбилее театральной библиотеки и побываем в историко-литературном музее города Пушкина на выставке, посвященной трагическим страницам оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Завершит час литературная страница. Итак, нынче знаменитая театральная библиотека на улице Зодчего Роси отмечает 265-летие. Сегодня библиотеки ожидают гостей, вернее, ожидают в гости старинных друзей – искусствоведов, историков театра, театральных художников, студентов театральных вузов на открытие юбилейной выставки. Она называется «Храним и приумножаем» и представляет приобретение библиотеки за последние 10 лет. А приобретено более 400 листов эскизов. Это и работы как мэтров Петербургской художественной школы, так и молодых художников. Вот на выставке представлено 62 эскиза более 30 художников, и они возвращают нам, зрителям, впечатления от спектаклей, созданных с 1948 года до сегодняшних дней. Театральная библиотека ведь ровесница Александринского театра. И документ о рождении у них один. Указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Русского театра был подписан 30 августа 1756 года. Собственно, библиотека началась с сундука, в котором актеры труппы Федора Волкова хранили пьесы. Первое время библиотека так и ездила с русской труппой, а уже затем получила прописку по адресу и первый шкаф для хранения текстов и нот. Рассказывает заведующий отделом редкой книги, рукописных, архивных и изобразительных материалов Марина Игоревна Цаповецкая.
Первые рукописи Русского театра начали собирать Федор Волков, Сумароков, Дмитриевский. И, по счастью, кое-что у нас сохранилось. Первое помещение библиотеки находилось на Васильевском острове. Труппа работала в Головкинском доме, Головинский, Головкинский. Хозяин дома был отправлен в ссылку, а Елизавета Петровна приспособила этот дом для того, чтобы в нем жили и работали русские актеры. Это территория современной Академии художеств. И у нас есть такое выражение «от сундука до интернета», потому что до переезда в Большой театр, а там уже зафиксировано помещение библиотеки, библиотека, видимо, ездила за русской труппой. Вот был построен Большой театр, и во время пожара Большого театра библиотека горела. Затем, когда был построен Александринский театр, помещение библиотека получила в Александринском театре. Почти 50 лет мы жили под эгидой александринцев. И в 1889 году, ну, наверное, немножко раньше, было решено, что библиотека должна переехать в новое помещение. И было решено все материалы, которые покупала дирекция императорских театров, свести в одно помещение. А в этом помещении, вы знаете, располагалась дирекция императорских театров. В это время директором императорских театров был Иван Александрович Севурский. И он очень много усилий приложил, чтобы вот эта библиотека оказалась в этом помещении. И библиотека пышно открывалась, хотя при этом она должна была быть библиотекой, обслуживающей, так сказать, узкую часть. Любой человек, вот как сейчас, записаться в библиотеку не мог. Здесь хранились тайны мастерства. И редкие материалы выдавались только с разрешения директора императорских театров. Революционные годы нам в каком-то смысле повезло, потому что очень много и уезжая люди отдавали свои документы, и мы стали комплектовать фонд в 19 году архивных документов. В это время формировался театральный музей, мы очень много с ними работали. И наш фонд намного увеличился, влилась монтировочная библиотека императорских театров, начали собираться с 19 года архивные документы и так далее. И так библиотека прожила до войны, вот в войну библиотека работала. Это тяжелая страница в нашей жизни, мы здесь потеряли несколько людей. Это женщины лет 40-45, они здесь были на казарменном положении. Наш директор библиотеки Мария Осиповна Тышкевич, которая сохранила библиотеку, она получила благодарность за сохранность социалистической собственности. Но не стала ее в 1949 году. Это тоже последствия войны. Я смотрела документы в архиве литературы и искусства. В тех документах, которые велись в блокаду, потрясающий порядок. Зима 1942 года. Записаны, кто был, что брал. А в это время в библиотеке бывал и Стрижельчик, и Макарова, и Скопа Родионова. Много театральных деятелей, которые работали в это время в осажденном Ленинграде, посещали библиотеку. И везде очень четкие, поразительные записи. Вот из чего я, когда вожу молодых студентов, а у нас очень много бывает каких-то групп, экскурсий, мы стараемся раскрывать свой фонд, рассказывать. Я всегда это говорю. Даже вот здесь, в библиотеках, было место подвигу, потому что этот фонд сохранили вот эти вот женщины. А мы стараемся точно так же их дело продолжать, хранить и приумножать. Еще скажу два слова про выставку. Очень было сложно выделить какие-то материалы, потому что, в принципе, мы закупаем эскизы, например, с 93-го года. Это продолжение коллекции, которая вот монтировочная библиотека влилась в 19-м году в фонд библиотеки. Там потрясающие художники: Бакс, Бенуа, Головин. Прекрасно представлены художники императорских театров. И нас поддержал комитет по культуре, мы стали закупать эскизы. 400 эскизов было очень сложно выбрать. Вот для меня, как для человека, выросшего на спектаклях БДТ, там замечательные эскизы, например, к варварам. Узнаваема Татьяна Васильевна Доронина. Есть эскизы Эдуарда Степановича Кочергина. Чудесные эскизы Аршакуни к спектаклю Бориса Эйфмана. Представлены практически все ленинградские театры. Что касается архивных материалов, то очень приятно сказать о том, что нам дарят архивные материалы, нам верят.
Пожалуй, весь нынешний год для библиотеки юбилейный, поскольку помимо повседневной работы сотрудники каждого отдела подготовили свои тематические выставки. Кстати, выставки в театральной библиотеке открыты, как правило, для всех желающих. Вход на них свободный. О предстоящих юбилейных событиях на встрече с журналистами рассказала директор библиотеки Анастасия Григорьевна Гай.
21-22 октября у нас состоится научная международная конференция, которая будет освещать очень широкие вопросы, касающиеся сохранности фондов, не только библиотек, но и архивов и музеев, работу культурных учреждений во время пандемии, во время изоляции. Очень широкая тема. Мы не ожидали, что будет такой наплыв желающих выступить. И сначала она не предполагалась именно международной, но так как появились докладчики из Израиля, Японии и Германии, то эта конференция становится международной. Далее у нас будет два совместных проекта. Один проект с президентской библиотекой имени Ельцина – оцифровка частично библиотеки Марии Гавриловны Савиной, которая хранится в библиотеке. Библиотека насчитывает примерно 1000 единиц хранения, но вот 300 самых интересных изданий, на наш взгляд, предоставляем на оцифровку. К этому будет видно потом на сайте электронной библиотеки президентской библиотеки и также на нашем сайте. Библиотека Савины очень интересная. Она поступила в театральную библиотеку примерно в 1925 году, когда был расформирован музей Марии Гавриловны. И вот с тех пор мы являемся хранителем этих уникальных книг. Там очень много книг. Вот они как раз будут цифроваться с дарственными надписями Тургенева, Гончарова, Лескова и многих других очень известных людей. Вообще, как вы понимаете, наша работа направлена не только на сохранение фондов, их приумножение, но и их раскрытие. В последние годы очень серьезно занимаемся оцифровкой, которые позволяют и широкому кругу наших читателей, вообще всех, кто интересуется театром, прикоснуться к этим фондам. Вот я подхожу тоже к очень интересному нашему проекту. Это электронный проект. Он называется «Театральный календарь 265». Он был задуман нашими библиографами и реализован именно в этом году. Это посты в Фейсбуке и ВКонтакте. На сегодняшний день их 290. То есть каждый день подписчик в нашей группе ВКонтакте и Фейсбуке может узнать, что происходило в театральном Петербурге именно в этот день. И акцент мы делали на наших славных александринцев, так как у нас юбилей общий. Кроме того, там освещаются интересные, курьезные события из театральной жизни Петербурга, какие-то интересные факты из жизни конкретных театральных людей и театральные законы, которые выходили вот в то время. Это касается театральной жизни 18, 19, 20 веков. Это очень интересный ресурс, который в дальнейшем мы планируем развивать, дополнять. Он уже будет касаться не только наших славных александринцев, но и вообще театров Санкт-Петербурга. Еще один проект у нас тоже задуман с Российской государственной библиотекой искусств Московской. В декабре мы повезем туда выставку, которая экспонировалась у нас в помещении библиотеки и была посвящена 140-летию со дня рождения Анны Павловой.
Едва ли есть, я думаю, в нашем городе студент театрального вуза или творческой студии, который миновал театральную библиотеку на улице Роси. А уж про деятелей театра и говорить не приходится. Театральная библиотека всегда была местом работы, местом сердечной привязанности и любви. По-иному здесь не бывает. Признание Сергея Морозова, художественного руководителя и директора театра на Литейном, уверенно разделяют многие читатели.
Все эти годы, особенно студенчество, да, я выпускник мастерской Семена Яковлевича Спивака, первого набора, мы здесь проводили очень-очень много времени. Потом возвращался периодически. Конечно, для меня самое, может быть, ценное, помимо уникального фонда, возможности найти практически все, что ты хочешь, самое ценное, вот есть намоленные церкви, есть намоленные, если можно говорить так, сцены. Так вот, действительно, этот запах книг, тишина читального зала, когда ты можешь оказаться за соседним столом с мастером, с великим человеком в театральном Ленинграде, Петербурге, да, и когда вдруг вот здесь вот что-то перелистывает Эдуард Степанович Кочергин, или проходит мимо Юрий Алексеевич Шварцкоп, или те люди, которых уже там нет, заглядывал там Кирилл Юрьевич Лавров, и понимаешь, и ты не вправе считать себя наравне, но рядом. Это само ощущение причастности к большому процессу. И ведь очень важно, у Марии Владимировича Сулимова есть очень хорошее выражение, говорит, почва, на которой падает событие. Так вот, очень важно то энергетическое окружение. Я бы говорил все-таки не об информации. Потому что информацию мы можем черпать в интернете. Сейчас очень много открытых источников. Сюда, я уверен, что и я, и мои однокурсники, и мои коллеги приходили и приходят за другим, не за просто фактами. Они приходят сюда за ощущением настоящего театра. Действительно, когда ты понимаешь, что вот здесь окружает тебе репертуар Ленинградского театра времен Пушкина, Гоголя и Сумарокова, сразу возникает вот, я говорю, другое ощущение преемственности и важности того, что ты можешь не то чтобы передать, хотя я тоже являюсь педагогом театрального института, а сколько свое маленькое, но какое-то определенное место в очень длинной цепочке. Вот, наверное, за этим прежде всего я прихожу сюда. В библиотеке потрясающие люди, при том, что здесь есть чрезвычайная демократичность всех работников библиотеки, при этом очень жесткие правила. И вот как удается соединять то, что вот есть те вещи, которые нельзя. И на самом деле в нашем мире, может быть, не так много нельзя, которых хочется продолжать и уважать. Но при этом, когда очень хочется, то можно. То есть, когда настырный студент, ну, уже, понимаете, да какие книги без 15,7 выдавать? И вдруг ты получаешь именно без 15,7 в читальном зале ту книгу, которую ты ждал. Всегда находились варианты, чтобы эта книга была тебе передана для более подробного изучения. Я не вправе так называть, но на прошлом юбилее библиотеки меня поразило то, что все мои старшие коллеги, все обращались к сотрудницам библиотеки, говорят, девочки, такие милые девочки. И вот к этим девочкам сбегался, сходился, всегда, ни для кого не секрет, когда-то были более лояльные правила к курению. Так вот в этой курилке, когда мы там студентами забегали, а вместе с девочками курили народные артисты, это тоже для нас был, знаете, такой праздник соучастия, сопричастности. Я всегда с удовольствием прихожу и смотрю выставки, потому что на самом деле, это важно для студентов, когда воочию возникает очень живой портрет той или иной театральной личности, которая определяла или определяет жизнь Ленинграда, Петербурга. И портреты и когда возникают фотографии из тех спектаклей, которые ты уже видел, или ты уже не застал, и они ушли в историю, да, а что-то ты все-таки успел воочию к чему-то прикоснуться в библиотеке. Я лично благодарен, как руководитель театра, уже за помощь в организации нашего юбилея 110 лет театра на Литейном, причем мы очень многое узнали из архива библиотеки. Мы нашли здесь именно тексты первых постановок театра еще дореволюционных, и мы даже сделали небольшой спектакль для своих, посвященный первым микропьесам. Традиции – это здорово, но именно в театральной библиотеке, благодаря усилиям Елены Федяхиной, Веры Харламовой, в свое время возникла первая сбор электронных пьес, когда это только лишь набиралось, да, когда где-то по России гуляли эти архивы, а в театральной библиотеке это уже начинали собирать, и поэтому молодые режиссеры в поисках современных пьес писали либо Вере, либо Елене, а скажите, а вот это вот можно? И получали тексты, которых было порой вживую не достать. Сейчас эта история связи с современностью продолжается в идее создания собственной драматургической лаборатории, читок тех или иных, когда уникальное старинное пространство должно подпитываться современной текстовой историей. Конечно же, очень важна цифровизация. Есть жалость, сожаление, что ушел бумажный читательский билет, который к концу учебного года начинал уже так протираться, и какую радость испытывал ты в начале года, когда тебе его меняли. Пытался подгадать какую-нибудь красивую цифру под этот маленький квиточек, который берег. Да, сейчас карточка, да, сейчас цифры. Хотя по-прежнему входишь, тебе улыбаются и знают в лицо, знают персонально, а не просто по номеру, потому что как-то не хотелось остаться в этом мире под номером, а все-таки имя есть имя. И мы все знаем, что Петербург построен на островах. Вот, наверное, театральная библиотека – это еще один остров. Потому что когда ты... Жизнь заставляет тебя двигаться быстрее, говорить громче, насыщать свой день большим количеством мероприятий. Таков ритм, думаю, что у очень многих людей. И вдруг в центре города ты входишь, открываешь эту тяжелую деревянную дверь и окажешься в этой тишине читательского зала. И понимаешь, что это какой-то действительно остров. Остров какой-то правды. Там, где ты найдешь, независимо от своих эстетических, возрастных, социальных, неважно, каких-то особенностей, ты найдешь свое место. Найдешь свой, условно говоря, стол, где ты найдешь свою книгу и погрузишься в тот мир, который тебе, лично тебе, будет дорог. Знаете, если уж говорить совсем более актуальными понятиями, в какой-то мере театральная библиотека дает нам вакцину настоящего театра. И поэтому будем все здоровы и дай Бог процветания театральной библиотеке.
Якоря, я миру книг благодаря, живу на свете этом энное столетие. Дышу мечтой, вот первый мой портретный штрих, любовь второй, а чье-то мнение обо мне, то дело третье. И все ж уверен я в простом, любой из вас, взяв с полки том, не может зову мира книг не подчиниться. И вот глядишь, уже летишь в другую жизнь и ощутишь чужие чувства, и закроет явь страница. Я Леонид, передо мной проход один, ответ простой, или со щитом, или на щите, но с сердцем чистым. Пусть персов тьмы не перечесть, свободна Спарта, значит честь жива в спартанцах, да к тому же на 100 лет 300. Ведь я в мгновенье на часах, я Д'Артаньян, и на весах любовь и долг, борьба, не шпаги, довод весок. Один за всех, к чему ж тянуть, нас не согнуть, так в добрый путь. Иначе как же королева без подвесок? И вот читает паренек, что смерть ему ни в чем упрек. Пред ним толпа врагов от страха оробела. И не мечтая лишь о ней, себя он чувствует, как Грей, или командует фрегатом Арабелла. Наступление водил, я побеждал, я проходил Аустерлиц сквозь свист картечи и шрапнели. И, повинуясь ритму строк, воображаемый курок взводил, как Ленский, я и дрался на дуэли. небеса, свершив свой суд. Мне за мечтательность несут лишь миг добра, но зла извечные интриги. У Бога милость не прося, пусть я теряю все и вся, на этот случай остаются в жизни книги. На этот случай остаются в жизни книги.
Слушайте вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. На минувшей неделе город Пушкин отметил свою особую дату в истории Великой Отечественной войны, в истории обороны Ленинграда. 80 лет назад, 17 сентября 1941 года, началась немецко-фашистская оккупация города, длившаяся 28 месяцев, или 2 года и 4 месяца, можно и так сказать. 17 сентября... По традиции, уже много лет жители города возлагают цветы к памятному камню часовни, что воздвигнуто на месте массовых казней. Трагические страницы истории города туристы и гости узнают для себя порой неожиданно, обнаруживая в парке Царского села скульптуру Вадима Сидура, скорбная фигура, стоящего на коленях человека, согнутой спиной, поникшими плечами, со сложенными на коленях ладонями повисших рук, на которые склоняется, как бы падая голова. Это памятник расстрелянным еврейским жителям города. В историко-литературном музее Пушкина вот я встретила группу школьников, которые из Петербурга привезли педагоги. И вот как-то открыв для себя трагические страницы города, они теперь знакомят своих воспитанников не только с Царским селом, где есть история знаменитого Царскосельского лицея, история роскошных дворцов и парков, но есть и такая страница. Экспозиция, развернутая нынче в историко-литературном музее Пушкина, камерная, но она основана на воспоминаниях горожан, на письмах, фотографиях и документах. Начиная с тех, что рассказывают об оборонительных мероприятиях, проведенных в городе с начала войны. Адреса убежищ, инструкции. Как мало они пригодились жителям, не успевшим эвакуироваться из города. Это первая выставка, приготовленная молодым сотрудником музея, историком Иваном Яковлевым. Житель Петербурга Иван и для себя открывал многое.
Известен даже приказ к вопросу об эвакуации мирных жителей. Эвакуироваться-то так-то было невозможно, потому что приказ конца июня 41 года, он свидетельствовал, что свободный выезд из города был возможен только по определенному удостоверению. Возьмем самую такую яркую ситуацию, которая возникала. Человек живет в Пушкине, работает в Ленинграде, как сейчас, допустим, в Петербург ездит на работу. Ну, по этим удостоверениям можно было, да, проехать, но к началу оккупации в городе было чуть больше 30 тысяч людей. Эта цифра может разниться по разным данным, но якобы с момента начала войны и до начала оккупации 20 тысяч мирных жителей покинули город. Это огромное количество воспоминаний, и воспоминания, они, конечно, требуют изучения, потому что, вот, в частности, автора, который у нас представлен на выставке...
Нина Константиновна Филиппова, да?
Да, ее очень много материалов в фондах музея, и они требуют изучения, доработки, сопоставления. Для нас важно то, что это живая память, что человек донес это через призму своего восприятия. И вот любопытная инструкция о применении такого вещества, как суперфосфат. Эта инструкция развешивалась в местах массового скопления, чтобы люди имели возможность приготовить этот суперфосфат для того, чтобы смазать
деревянные постройки.
Да, деревянные постройки. Ну, вот готовились и к авиабомбежкам, авианалетам, и дворцы смазывали этим суперфосфатом. То вот сотрудники Екатерининского дворца уже после войны в воспоминаниях отмечали. Действительно смазывали.
Читают. Даже есть, как растворять в бочках. Да. На одно ведро воды 3 ведра суперфосфата. И дальше перед обмазкой все деревянные части здания должны быть обметены сухой веткой или тряпкой от грязи и пыли, очищены от коры. Обмазкой производится малярной кистью вручную 3 раза. Это инструкция 29 июля 1941 года.
Этот документ важен для Пушкина, потому что Пушкин был деревянным городом. Тут сохранились к началу войны огромное количество памятников русского деревянного зодчества. Исторический центр Пушкина мы берем, и многие деревянные постройки не сохранились. Вот яркий пример — это, наверное, дом Галербахов, династии кондитеров. Сейчас на этом месте зеленый сквер. До войны там была кондитерское любимое место еще в период царского села, когда туда гимназисты приходили. Анна Ахматова эту кондитерскую в своих воспоминаниях часто упоминала. Вот на пересечении Московской улицы и Леонтьевской справа от гостинки располагалась вот эта кондитерская Галербахов. Она уже не подлежала восстановлению.
В экспозиции есть сводная таблица, где показана хронология захвата населенных пунктов Ленинградской области. Красногвардейск, так в то время называлась Гатчина, был оккупирован 13 сентября. Слуцк, Павловск, 17-го. Вот что рассказывает в своих воспоминаниях Светлана Беляева, дочь знаменитого писателя, живущего в Пушкине. Три дня, начиная с 14 сентября, мимо наших окон в сторону Ленинграда сплошным потоком двигались войска, танки и прочая техника. Это было отступление. Артиллерия неистовала. Трудно было понять, кто и откуда стреляет. К вечеру 16 сентября наши войска оставили Пушкин. 17 сентября осталось в моей памяти на всю жизнь, так как оно делило нашу жизнь на до и после. В этот день обстрел был особенно сильным. Конец цитаты. К вечеру 17 сентября в городе появились немцы. На мотоциклах с автоматами. Первые дни жители, кто мог, отсиживались в щелях, вырытых между домов. Отсутствие продовольствия сказалось уже через неделю. Начались первые расстрелы женщин, которые рисковали ночью выйти на огороды. Они стали называться запретной зоной в поисках еды для детей. Уже 18 сентября началась регистрация населения и уничтожение коммунистов, активистов и евреев. Оккупанты заняли под казармы и жилье для офицеров залы Екатерининского и Александровского дворцов, особняки, детские учреждения. Штаб был размещен в Александровском дворце, там же гестапо, а в подвалах дворца была устроена и тюрьма. Есть на выставке очень интересный фотодокумент, панорамный снимок города. Осень 41-го года. На панораме видно, что все высокие здания Пушкина целы.
Она снята вот из Ленинграда, то есть это панорама немецких укреплений. Известно, что вот как раз с высотных зданий Пушкина, потому что Пушкин, он с точки зрения стратегических планов был удобен тем, что здесь было удобно расставлять минометные расчеты. И в частности, вот на Белой башне Федоровского городка был достаточно крупный минометный расчет. Вот с этих позиций как раз наносились обстрел Ленинграда.
Но вот здесь я вижу фотографии, это 44-й год, да, когда город был освобожден.
Это, конечно, облик города военного времени.
Значит, это Дворцовая улица. Между домами бункер. Ведь тот же пески, собственно говоря, высокие места. Здесь воды, наверное, не было, поэтому бункер можно было вполне в узкой щели между домами организовать.
Положение мирных жителей не только в Пушкине. Конечно, документы это в основном ленинградского штаба партизанского движения, которые говорят о том, какой режим там установлен. То есть наличие военной комендатуры, да, русской управы, какому принципу люди...
Разрешалось ходить по улице.
Да, все мы это имеем благодаря не только воспоминаниям жителей, конечно, это первостепенный, наверное, источник, но и благодаря докладным запискам, отчетам именно деятельности партизанского движения. Это применимо в целом. Ленинградской области. Вот сводки, допустим, партизанского отряда о положении в городе Слуцкий буквально в первые месяцы, да, оккупации, какой там режим был организован.
Из материалов связной товарища Берзиной. Да. Население Пушкина и Слуцка буквально голодает. Хлеба не видели с момента занятия территории немцами. Жители питаются картофелем и капустными листьями, собираемыми на колхозных и совхозных полях. Никакой торговли в городах нет. Военнопленные под Красногвардейском, Гатчиной, используются немцами на ремонте дорог и мостов, выдают им утром и вечером по 50 граммов хлеба и стакан воды, а в обед несколько ложек похлебки без хлеба. Большая нужда в соли, керосине, спичках и табаке. Это уже ноябрь 1941 года. В городе Пушкин хождение населения по городу разрешено от 7 утра до 7 вечера. Всех мужчин, идущих по улице, немцы задерживают, направляют в комендатуру. Из комендатуры всех от 14 лет до 50 направляют на работу в Красногвардейск. Такое же положение и в Слуцке. И в этих городах проведена регистрация всего населения. Регистрация евреев производилась отдельно, о чем был вывешен специальный приказ.
Как проводилась вообще регистрация? Известно, что в имеющих всех документах, да, вот паспорт гражданина Советского Союза, там прямо ставился штамп. Штамп о том, что ты находишься в этом городе и нигде в другом месте, потому что, не дай бог, тебя там случайно увидят, у тебя этого штампа нет. ты пришел на регистрацию, сразу будут вопросы. Комендатура хотела бы отметить вот эту часть города. Мы стоим перед схематическим планом, и это карта 30-х годов, это вот план
центральной части города.
Схематично показано, где что находилось. Темным закрашены каменные постройки, а вот штрихом это деревянные постройки.
Конечно, деревянный город.
Мы здесь решили для наших посетителей продемонстрировать самые важные точки памяти, которые связаны с оккупацией. Вот эту часть города, конечно, самая памятная, вот на пересечении
это
улицы.
Это там, где стояли виселицы.
Да. Вот, чтобы понимать, вот мы идем по Московской улице, доходим до пересечения Конюшенной. Тогда Конюшенная — это улица 1 мая. Здесь находилась военная комендатура. Чуть подальше по улице находилась русская управа. Здесь же было место показательных казней, виселиц, там, где ныне часовня Игоря Черниговского стоит. Здесь же, опять же, по воспоминаниям жительницы, рядом с кинотеатром «Авангард» было место, где можно было брать воду. Воду можно было брать, если опираться на воспоминания. Опросы уже после военного времени. Было три места в городе, где можно было брать воду. И то воду брали под контролем немецких солдат, брали воду исключительно женщины.
И в определенные часы. Утром с 6 до 8, днем с 12 до 2.
Это тоже важно учитывать. Посмотрим, да, на карту, где можно было брать воду. То есть это рядом с дворцом, это рядом с военной комендатурой, да, через дорогу. И вот эта точка еще обозначена...
На
где...
прудах.
Да, вы упомянули так называемые щели. Они располагались тоже как раз по улице Васенко, вот рядом с Лицейским садом. И вот как раз из щелей известно, что люди могли дойти до прудов, да, которые располагались в парке, и там взять воду. Но это было нелегально. Все-таки вот эти точки, они были официально и легализованы именно немецкой властью, которая тут установила. Ну и тоже надо учитывать, что воду можно было брать только когда немцы не берут воду. Об этом тоже есть свидетельство. Если немцы приходили брать воду, то там уже нужно было ждать очереди.
Всякий приказ немецкой администрации, адресованный населению, начинался словами «запрещается» и заканчивался фразой «за неповиновение расстрел». В 3 километрах от Пушкина в Павловске, тогдашнем Слуцке, был рынок «Толчок», где все-таки можно было попытать счастье обменять какие-то вещи на еду. И вот эти 3 километра для многих оказались смертельной преградой.
О провиантах, да, о продовольствии в городе. Как раз январь 42-го года был очень тяжелым, потому что город уже был закрыт. В другие периоды оккупации это тоже проявлялось, но именно январь 42-го года, опять же, по воспоминаниям, отличался показательными казнями по отношению к тем людям, которые незаконно проходили, да, по меркам оккупационной политики, да, в другие близлежащие территории. Старались, конечно, в Павловск идти. И вот мы условно обозначили эту точку, чтобы примерно понимать, где Слуцкое шоссе. Но вот как раз, чтобы туда дойти, в один из декабрьских дней 41-го года было в один день расстреляно до 30 человек. То есть это действительно очень сильно каралось. Видите, в чем проблема? Пушкин, если мы рассматриваем оккупационную политику немцев в отношении восточных территорий, Пушкин находился дальше всех. И пока до Пушкина доедет, продовольствие там, конечно, уже для жителей ничего не оставалось.
В экспозиции нет душераздирающих фотографий или текстов. У строителей щадят психику посетителей, многие школьники. А ведь расстреливали и детей, и оккупанты, молодые люди, фотографировались на фоне виселиц с телами. Но красноречивые цифры потери населения. Пушкин стремительно пустел. К осени 42-го года весь город был объявлен запретной зоной, и даже днем по городу могли передвигаться только те, у кого был пропуск гестапо. Около 300 жителей были собраны в рабочий лагерь, собственно, гетто. Редкие фотоснимки города уже относятся к концу 44-го, началу 45-го года. Вот нынешним летом, готовя выставку, Иван Яковлев познакомился с еще одним живым свидетелем событий освобождения Пушкина.
Алла Васильевна Агафадорова, это уже время послеоккупационное.
А это как раз группа разминирования, да, группа... пригородов Ленинграда.
Да, вот довелось пообщаться с этим удивительным человеком, Алла Васильевна Агафадорова. Известно, что в город вошли вот самые первые минеры. И они наметили вот территории, где нужно будет разминировать в дальнейшем. И основная нагрузка приходила походило, конечно, на молодых девушек. У нас есть отрывок из интервью, где мы можем детально ознакомиться, сколько людей было задействовано, их маршрут, потому что она все отчетливо помнит. Рассказала, что они вот работали в парах тоже с молодой девушкой. И брали в разминеры обычно девушек, да, у которых тонкие руки, которые смогут пролезть там под сложный миной, да, под землей. Большие руки в этом неудобно.
1200 девушек было в Ленинграде, обучили их и отправили на вот эти разминирования к освобожденным территориям. Ну, прошли сначала специалисты, минеры, мужчины военные, натянули веревки. И вот были закреплены дощечки с надписью «Мины».
Немцы уходили из города спеша, и, слава богу, им не удалось много реализовать из задуманного. И они оставили таблички даже на немецком языке, которые говорили о том, где могли бы быть мины. Это тоже помогло разминированию с нашей стороны, потому что они вот после себя оставили такие подсказки.
Небольшая книжка в витрине, важнейший документ. Акт городской комиссии по учету нанесенного ущерба в годы оккупации.
Ленинградская городская комиссия занималась вообще учетом материального, людского ущерба, который городу причинен в годы войны.
Вот из 1557 домов осталось 20.
И действительно, одной из самых больших проблем послевоенного времени, еще во время войны, да, в 44-м году из эвакуации возвращались, и встал вопрос о том, где просто людям жить. Дома нет, встает вопрос, куда переехать, и расселяли дома, где можно действительно какое-то время, да, переждать. Составлялся учет материального ущерба. И вот здесь у нас пример заявления жителя города, который перечисляет все то, что он потерял за годы войны. Но необходимо было плюс ко всему свидетельство и третьих лиц, которые бы подтвердили, что человек обладал таким имуществом.
После ухода немцев. Там свидетелей-то
кто-то это жили? Еще довоенное время. Тут учитывается и период оккупации. Самые разные свидетельства привлекались, но в городе людей не было. Первый источник, который нам об этом говорит, это воспоминания Ольги Бергольц, ее приезд 25 января 44-го, потому что это первые гражданские лица, которые приехали в разрушенный Пушкин. И именно Бергольц донесла до всех картинку, что представляет город. И вот у нее первое свидетельство того, что людей в городе не было. Самые последние жители города были переселены в деревню.
Пелла.
Находится в 22 километрах от Гатчины, куда немцы сослали вот самых последних жителей. Последние десятки людей, они как раз были угнаны, да, вот в эту деревню. Во всяком случае, эта деревня вот встречается в воспоминаниях.
После нашего разговора Ивана Яковлева ждала группа школьников. Я наблюдала, как веселых, разгоряченных прогулкой в солнечный день ребят он готовил к иному душевному настрою. Действительно, как сложно достучаться до юных слушателей, которые ежедневно в телевизионных репортажах теперь видят агрессию, военную в том числе. И как найти слова, чтобы негромкий рассказ о далекой войне задел душу, побудил расспросить родных о прошлом семьи и осознать события Великой Отечественной войны своей собственной историей. В нашем эфире «Время литературной страницы» первый час вечернего канала подготовила и провела Анна Всемирнова. Оставайтесь с нами.
Литературное чтение на Радио России.
Наталья Дементьева. Рецепты вечной молодости. Осенью 1206 года Курултай, высший орган власти всех народов, живущих в войлочных юртах, избрал великого хана всех монголов. Им стал храбрый воин Темуджин, которого стали именовать Чингисханом. Шаманы провозгласили Чингисхана посланником вечного синего неба. Как сын неба, он должен был вечно править народами. За 40 лет непрерывных военных походов Чингисхан создал империю, в 4 раза превышавшую по территории завоевания Александра Македонского. На 7-м десятке жизни Чингисхан почувствовал, что его силы убывают. Сын вечного синего неба повелел найти секрет вечной молодости. Он разослал гонцов во все уголки своего беспредельного царства с приказом искать магов, волшебников, колдунов, целителей, лекарей, шаманов, всех, кто создал эликсир бессмертия. Когда к Чингисхану приводили очередного продавца бессмертия, он требовал, чтобы изобретатель сам выпил свою настойку, затем ему отрубали голову. Отрубленную голову приставляли к телу. Если голова не прирастала, это означало, что лекарство не прошло госприемку. Этот рассказ можно отнести к легендам, окружавшим жизнь великого завоевателя. А вот история о том, как Чингисхан с величайшим почтением пригласил к себе даосского монаха Чан Чуня, подтверждена документально. В 1219 году грозный правитель направил к монаху своего придворного с тигроголовой золотой дощечкой. Этот документ означал, что с почтенным мудрецом следует обращаться как с самим Чингисханом. Чан Чунь удостоился такой чести, поскольку считался величайшим знатоком внутренней алхимии. Монах искал секрет долголетия не в волшебных пилюлях, а в духовном мире человека. Путешествие из Китая до лагеря Чингисхана в горах Афганистана заняло 15 месяцев. Огромный путь был проделан ради одного вопроса. «О, мудрый Чан Чунь, есть ли лекарство, дающее вечную жизнь?» – спросил Чингисхан. «Известны способы продлить жизнь, но нет лекарства, дающего бессмертие», – с достойной восхищения честностью ответил Чан Чунь. Отрицательный ответ не расстроил Чингисхана. Он еще три раза милостиво беседовал с Чан Чунем и выслушивал его советы. Придерживаться вегетарианской диеты, соблюдать умеренность и посты, последовательно отказываться от унизительной необходимости принимать пищу. Если человек сможет питаться воздухом и пить росу, то будет жить бесконечно долго. Он объяснял мне средства к поддержанию жизни. Я глубоко вложил его слова в сердце, сказал Чингисхан, прощаясь с китайским мудрецом. Во время обратного длительного путешествия в Китай Чан Чунь, следуя собственным заветам, сохранял невозмутимое спокойствие и питался только рисовым отваром. Экспедиции в поисках эликсира бессмертия были безрезультатными, и можно было прийти к печальному выводу, что не существует средства, чтобы задержать бег времени. Но если человек стремится к вечной молодости, то его уже ничто не остановит. Испанский идальго Хуан Понсе де Леон был уверен, что эликсир надо искать на новых землях, открытых адмиралом Христофором Колумбом. В ноябре 1493 года в составе второй экспедиции Колумба смелый идальго пересек океан. Все завоеватели стремились захватить золото и, если повезет, свой кусочек земли. В 1508 году Понсе де Леону удалось завоевать остров, названный Пуэрто-Рико. Среди прислуги Понсе де Леона была старая болтливая индианка, которая рассказала хозяину об острове Бимини, где бьет источник, дарующий молодость. Идальго стал выспрашивать об острове у других индейцев, и они подтвердили, что Бимини лежит к северу от Пуэрто-Рико. На острове бьет неиссякаемый ключ воды чудесного свойства. Но не забывай во время пути о том, что нельзя оборачиваться, иначе источник утратит для тебя свою чудесную силу. А ты, человек, если не оглядывался, опустись на колени и сделай лишь несколько глотков. Возвращение молодости произойдет так незаметно, что в предыдущее мгновение ты еще будешь старым и немощным, а в следующее мгновение станешь юным и полным сил. Понсе де Леон снарядил на свои средства три корабля. И 3 марта 1512 года экспедиция отправилась в путь. Погода и течение благоприятствовали искателям приключений. Они достигли Багамских островов, на которых было множество речек, ручейков и водопадов. Каждый день от испанских кораблей отходили шлюпки с матросами. Они набрали во фляги пробы воды из всех источников и проносили на капитанский корабль. Понсе де Леон делал глоток из фляги и ждал, что его седые волосы начнут темнеть, а морщины и мешки под глазами исчезнут. Иногда он сам отправлялся на очередной остров и с нетерпением глотал воду из ручейков и даже из болот. Видимо, вода была очень чистой, потому что нет сведения, что Понсе де Леон или члены его команды заболели дизентерией или лихорадкой. Второго апреля 1513 года боцман Кривой Хуан с волнением доложил капитану, что прямо по курсу видна земля, сказочный остров, сплошь покрытый зеленью и благоухающий ароматами прекрасных цветов. Понсе де Леон возблагодарил Господа. Наконец-то он нашел остров, который индейцы называли Бимини. В этот день в Испании празднуется пасхальный фестиваль цветов, что по-испански звучит как «Пасхуа Флорида». Понсе де Леон решил назвать остров Флоридой. Открытая земля оказалась плодородным полуостровом. Однако Понсе де Леон не нашел во Флориде источник молодости. Во Флориде он нашел свою смерть. Искатель вечной жизни был убит стрелой во время боя с индейцами. Пронеслись мрачные времена Средневековья, воссияла светлая эпоха Просвещения. Изменялись моды и государственные границы. Неизменным осталось желание людей как можно дольше наслаждаться жизнью и молодостью. Французский медик Шарль Броун Секар предположил, что старческая немощь возникает от ослабления семенных желез. Ученому исполнилось 72 года, и он поставил на себе опыт, введя подкожную эмульсию из яичек морских свинок и собак. 1 июня 1889 года ученый сделал сенсационное сообщение о невероятных результатах яичной эмульсии. Молодость вернулась. Броун Секар почувствовал себя после инъекции намного бодрее, увеличилась мышечная сила, улучшилась деятельность половых органов, усилилась умственная деятельность. Можно было праздновать победу над старостью. Лечение вошло в моду, особенно во Франции. Однако вскоре появился неприятный эффект. Молодость оказалась не вечной, а временной. Действие омолаживающего укола постепенно ослабевало. Свой вклад в проблему продления молодости вложили и русские ученые. Великий физиолог Илья Ильич Мечников упорно пропагандировал теорию, что наш организм отравляют микробы прямой кишки. Да и сама эта кишка нам давно не нужна. Когда первобытные люди потребляли грубую пищу, прямая кишка была необходима. Но в наше время, когда пища варится, жарится, парится и обрабатывается другими способами, прямая кишка только накапливает вредные гнилостные микроорганизмы. Залог долгой и счастливой жизни в правильном образе жизни. И употребление простокваши на основе болгарской молочно-кислой палочки. Болгарское кислое молоко, кисело мляко, Мечников называл эликсиром бессмертия. Илья Ильич Мечников дважды бывал в Ясной Поляне и обсуждал со Львом Николаевичем Толстым свои рецепты продления жизни. Великому писателю не понравились рекомендации великого физиолога. Говорят, что после отъезда своего гостя Толстой шутливо заметил, что бессмертие надо искать в душе, а не в прямой кишке. Современная косметология и пластическая хирургия предлагают несметное количество средств, помогающих выглядеть молодыми. Но согласитесь, что это всего лишь имитация молодости. Наконец, совсем недавно ученые объявили, что разгадали механизм старения человека и стоят на пороге открытия лекарства, которое будет удалять из организма человека стареющие клетки. Ну что ж, увидим, что из этого получится, если доживем.
Вы слушали литературные чтения по рассказу Натальи Дементьевой «Рецепты вечной молодости». Читала актриса Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.